بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. следующий حديث в этой книге عن عادي رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل. Так от Ади, رضي الله تعالى عنه, передано, он сказал: я спросил посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, об охоте при помощи аль-миарада. И он мне сказал: если ты попадешь в добычу острием его, тогда ешь. А если попадешь не острием, а телом миарада, то есть эта добыча окажется убитой, то тогда эта добыча будет считаться вакиз, то есть будет считаться задавленной. Это не ешь. Хадис, который передал имам аль-Бухари. Предыдущий хадис мы с вами сказали, его захир, да, указывал нам на что? Что нет разницы между тем, каким образом убьет стрела дичь. Убьет ли она острием своим или телом своим убьет стрела, да? Сказано, если найдешь следы своей стрелы, то ешь и так далее. Но этот хадис, он указывает нам на то, что этот вывод, на который как бы указывает нам очевидный смысл того хадиса, он что, будет неправильным. Этот хадис, он разъясняет именно этот вопрос. Сказано о посланнике Аллаха, он спрашивает Ади, пророк алейхиссалату вассалям, об охоте при помощи миарада. Что такое миарад? Миарад — это такая палка, на конце которой железо острое, с острым концом. При помощи нее, этой палки, охотились люди. Аллах Субхану Тааля говорит в Коране: «Я юлядзина аману, лайблюваннакум Аллаху бишейя минасаид». «О вы, которые веровали, Аллах испытает вас непременно чем-то из охоты, то есть из дичи». «Теналю айдикум варимахукум», который будет доставать ваши руки, ваши копья. Так вот, по сути, миарат — это есть что? Копье. Миарат — это есть копье. Охотник бросает его в дичь, в животное. И если он, согласно этому хадису, если он попадет острием своим, тогда будет что? Дозволено. Если он попадет не острием, а просто телом это копья зашибет, хорошо, тогда это животное будет что? Просто убитое ударом. Хорошо? И тогда есть нельзя. Тогда есть нельзя. Пророк алейхиссалату вассалям сказал об этом. Сказал: если острием попадешь, тогда ешь. Тогда ешь. Потому что если он попал острием, а копье бросается силой, значит будет рана, значит будет вытекать кровь. Хорошо. А если попадет вот так вот телом этого копья, то значит не будет раны. И значит, если умрет это животное, то оно умрет, оказавшись вакиз. Вакиз, пророк алейхиссалату вассалям употребляет слово вакиз, в Коране употребляет слово малкуз, однокоренное. Валь малкуза, то Аллах Субхану Тааля говорит. Хорошо? То есть вот это убитое ударом, задавленное, убитое ударом, это запрещено для употребления в пищу. Если ты вот так вот бросишь копье, и животное умрет от этого, ты не успеешь его зарезать, не успеешь перерезать ему горло, сказано «факутиль», окажется убитым, то тогда это уже будет «малкус». Это будет что? Животное, убитое ударом, есть это нельзя. «Фалята куль», говорит пророк алейхиссалям, не ешь это. Вот это слово «малкуза», которое в Коране употребляется, Аллах Субхану Тааля говорит о том, что нельзя есть животное «малкуза», то есть то животное, которое убито чем-то тяжелым. Хорошо? Убитое ударом каким-то тяжелого предмета, задавлено этим предметом, а не чем-то острым, из-за чего вытекает кровь. Какие выводы из этого хадиса? Ну, во-первых, стремление сподвижников, рады Аллаху тааля анхум, к обучению, получению знаний в вопросах, связанных не только с поклонением, но связанных с едой, с питьем, с одеждой и так далее. Сподвижники спрашивали про эти вещи, ридуанулай алейхим. И каждый человек, если он хочет заниматься каким-то делом, он, его обязанностью является не приступать к этому делу, пока он не изучит шариатские хукмы, которые связаны с этим делом. Хорошо? чтобы он в том деле, которым он занимается, действовал на основе знания, чтобы имел представление об этом. Другой вывод из этого хадиса. Если человек, которому задают вопрос религиозный, если он знает значение вопроса, хорошо, тогда он не нуждается в том, чтобы спрашивать у того, кто его спрашивает, кто задает ему вопрос о чем-то, дополнительные подробности. Откуда это вывод? Пророк, алейхиссалям, не спросил этого человека, а что такое аль-миарат? Хорошо? Потому что пророк, алейхиссалям, знал, что это такое аль-миарат. Есть разногласия среди ахлюль-луга, среди знатоков арабского языка по поводу того, что это точно. Но мы сказали, что правильно, наиболее близко к истине, что миараб – это что? Это вот эта вот, вот эта палка, на конце которой есть острое железо. То есть, как копье. А другой вывод из этого хадиса – разрешенность охоты при помощи вот таких вот приспособлений, как вот этот вот миарад. Хотя здесь есть вероятность того, что попадет охотник не острием в животное, попадет чем? Телом его. Хорошо, телом этого предмета. Все равно можно охотиться. То есть, если кто-то скажет, нет, нельзя, потому что, возможно, попадет не острием, возможно, попадет самим телом, да, этого копья, нельзя, это будет мучение для животных и так далее. Или животное просто умрет зря, если не успеешь его зарезать ты. Что на это скажем? Шариат разрешил. Хорошо, шариат разрешил это. Хоть и есть даже эта возможность, что, может быть, человек попадет не острием, а попадет телом этого предмета. То есть это вывод из хадиса о дозволенности подобного рода охоты. Другой вывод из этого хадиса. Если есть необходимость в выяснении подробностей при даче фетвы, ответа на вопрос религиозный, тогда человек, дающий фетву, должен выяснить эти подробности обязательно. Хорошо? Откуда выводы эти? Этот вывод откуда? Пророк, алейхиссалату вассалям, смотрите, он здесь упомянул подробности. Хорошо? Упомянул подробности. Поэтому, если муфтий, тот, кто дает фетву, он нуждается в каких-то подробностях для того, чтобы дать фетву, он должен что об этом спросить. Но здесь еще одно уточнение. Спрашивать нужно о шартуль-хукм, то есть об условиях для вынесения хукма. Об условиях для вынесения хукма, а не об отсутствии препятствующих обстоятельств. Хорошо, это не ваджиб. Об условиях хукма спрашивать ваджиб. Хорошо? А отсутствии препятствующих обстоятельств к хукму нет, не ваджиб. Например, чтобы было понятнее. Если кто-то спросит, задаст вопрос муфтию, вот есть человек, он умер. После него остался отец, осталась мать, хорошо, остался брат. Остался отец, осталась мать, осталась брат. Муфтий должен ли он спрашивать, а отец, он такой же религии, как умерший? Или он другой религии? Или мать такой же религии, брат такой же религии? Должен спрашивать муфтий этот вопрос или нет? Нет. Нет нужды, потому что в этом. Почему? Потому что это вопрос о чем? Об отсутствии препятствующих каких-то обстоятельств. Аль-мавания. Хорошо? Поэтому не является обязательным. А если, например, такой вопрос. Умер человек, у него осталась дочь, остался брат, остался родной дядя по отцу. Умер человек, после него остались в качестве наследников дочь, брат, родной дядя по отцу. Амшапик. Здесь нужно спрашивать. Спрашивать нужно что? Нужно спросить, а кто этот брат? Хорошо? Почему? Потому что здесь это условие для хукма. От этого зависит вынесение хукма. Хорошо? Ответ невозможен без выяснения этой подробности. Что за брат? Если это брат по матери только. Брат может быть по матери, может быть по отцу, может быть по отцу и по матери. Хорошо? Если этот брат только по матери, помимо брата кто еще есть? Дочь и есть кто? Родной дядя. Если этот брат только по матери, значит половина наследства будет дочери, все остальное будет дяди. Хорошо? А этому брату по матери ничего, потому что он выводится из круга наследников кем? Дочерью. Хорошо, дочерью выводится. А если этот брат шакик, то есть он по отцу и по матери, хорошо, или он только по отцу, например, тогда он не выходит из круга наследников, а наоборот, он выводит из круга наследников кого? Дядю. Хорошо, тогда он будет дядю. Понятно? Так спрашивается про что? Про шарт-уль-хукм. То есть условия для хукма, то, что влияет на хукм в этой фетве, это спрашивается. А то, что может быть явиться препятствующим обстоятельством, там, каким-то одной из препятствий, об этом не спрашивается, если спрашивающий об этом не задает вопрос. Не обязательно об этом спрашивать. Хорошо? Пророк, алейхиссалату вассалам, смотрите, поэтому здесь в ответе он дал, что вот это вот уточнение, эту подробность, он сказал, если попадешь ты копьем этим миарадом, чем телом его, не острием, и убьешь, хорошо, то тогда это будет считаться малкус, то есть убитое ударом, тяжелым предметом-то нельзя. Хорошо? Следующий вывод из этого хадиса. Если копье, если миарад, подобное что-то, попадет в животное не острием, и животное не умрет и останется живым, если человек, пока оно живое, успеет его что? Зарезать, тогда будет это животное халяль. Тогда можно его есть. Почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассалам, говорит «факутиля». То есть, если ты попадешь телом этого миарада, и оно умрет, хорошо, будет убито, тогда это будет считаться, что малкус. Значит, если оно не будет убито, если оно еще будет живым, и человек, если успеет зарезать его, хорошо, значит, животное будет дозволенным в пищу. Другой вывод из этого хадиса – прекрасное обучение со стороны пророка, алейхиссалату вассалям. Смотрите, он говорит, что можно, что нельзя, и при этом разъясняет причину. Илля, причину, мотив хукма. Он объясняет, говорит, бенну вакис. Потому что это животное, оно что вакис, потому что малкус, потому что оно что убито вот этим предметом тяжелым. Аллах Субхану Тааля, когда говорит в Коране, сура Аль-Маида, о тех животных, которые запрещены в пищу, употребляет, среди прочих, вот эти вот малкуза. Хорошо? Другой вот из этого хадиса, что можно, когда объясняется хукм, сначала упомянуть илля, причину хукма, а потом сам хукм. То есть сначала довод, а потом что? Хукм. Суждение. Хотя обычно сначала выносится что? Хукм, говорится, сообщается, суждение, а потом что? Приводится довод. Например, если человек скажет, я совершил зугар, хорошо, но намерение у меня было совершить намаз аср. Можно ответить как? Твой намаз что? Недействителен. Ни зугар, ни аср. Этот. Хорошо. Потому что пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, поистине деяния, иннама аль-амалю бинният, по намерениям, ва иннама ликулли имрин ма нава, и каждому человеку будет то, в чем он намеревался. Хорошо. Поэтому соверши что? Зугар. Здесь можно сначала что? Сказать довод, ответить ему, сказать что? Иннама аль-амалю бинният. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, все деяния по намерениям, поэтому что? Переделай зугар. Можно так сказать. А можно наоборот сначала сказать, что? Переделай зугар, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал. То есть можно сначала хукм, потом дариль, или наоборот. Хотя обычно сначала что? Хукм, а потом что? Далиль. Почему? Потому что если человек заявляет что-то, претендует что-то, человек, который обвиняет кого-то в чем-то, и претендует на что-то, он сначала говорит что-то, а потом от него требует что? Уже доказательства. Хорошо. В этом хадисе сначала что? Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит «Фаиннаху вакиз фалятакуль». Сначала пророк, алейхиссалату вассалям, разъясняет причину, почему нельзя. Потому что это животное малкус, убитое ударом. Хорошо? Тяжелым предметом убитое. А потом говорит «Фалятакуль». Поэтому не ешь. Поэтому не ешь. Теперь такой вопрос, связанный с охотой. С охотой при помощи собак. Если собака схватила животное, убила это животное, хорошо, то есть перегрызла, например, артерии на шее или в другом месте, и умерло это животное. Хорошо, собака схватила это животное чем? Зубами, правильно? Является ли обязательно мыть это животное или нет? Известно нам, что собака, слюна ее относится к наджасе, относится к скверне, причем из самых тяжелых видов скверны, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, приказал мыть посуду, из которой полакала собака, 7 раз, один из них что? Землей. Известно, что если собака охотится на животное, если она хватает его своими зубами, обязательно, конечно, туда попадет, что ее слюна тоже. Поэтому вопрос, обязательно ли мыть теперь это животное или нет? Здесь есть разногласия среди уляма в этом вопросе. Есть два мнения среди уляма. Есть уляма, которые говорят, что да, надо мыть. Надо помыть 7 раз, один из них землей. Но здесь возникает второй вопрос. Если помыть землей, то испортится мясо тогда. Хорошо? Тогда отвечают эти ученые, они говорят, пусть не землей, но то, что заменяет землю, там, мылом каким-то, да, там, средством, что-то подобным этому. То есть, как бы то ни было, помыть 7 раз, один из них, вот, землей, тем, что заменяет землю. Другие говорят, нет, не является обязательным мытье здесь, в данном случае. В данном случае требование мыть будет относиться уже к усложнению религии, к проявлению чрезмерности в религии. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Аля каль мутанаттиун». Да погибнут проявляющие чрезмерство. Потом во времена пророка, алейхиссалату вассалям, и после него охотники охотились при помощи собак. И не передали ни от кого из них, чтобы они мыли животных, которых ловили для них собаки. Хорошо. И не передано, что пророк, алейхиссалату вассалям, приказывал мыть. Тоже нет сообщений. А правило в шариате, известное нам, что в религии нет усложнений, нет харадж. Нет усложнений в религии. А это будет что? Усложнением для людей. Второе правило, что если есть необходимость в разъяснении, тогда пророк, алейхиссалату вассалям, никогда не откладывает разъяснение. Правильно? То есть, значит, пророк, алейхиссалату вассалям, разъяснил бы тогда сразу, те, которые спрашивали про охоту при помощи собак, сразу бы им разъяснил, но только вы должны что? Помыть потом. Пророк, алейхиссалату вассалям, и разъяснил. Вот эти все обстоятельства указывают на то, что значит, не является обязательным мыть, тем более 7 раз, там, один из них землей и так далее. Если кто-то скажет, ну, пророк, алейхиссалату вассалям, не разъяснил это, потому что и так всем было ясно, что собака, ее слюна, это наджаса. Что на это скажем? Пророк, алейхиссалату вассалям, знал, что не всем ясно это. Хорошо, не все из подвижников, особенно те, которые занимались охотой, которые находились где-то, соответственно, в пустыне, там, да, далеко от города, не все знали этот хуком, что слюна собаки – это такая наджаса, которую нужно вот так вот помыть. Потом такой вопрос, он насущный вопрос. То есть тут нужно разъяснить хуком, если он есть. Хорошо? Если бы это было обязательно, пророк Сасам обязательно бы разъяснил. Хорошо. Тогда сторонники первого мнения говорят, если вы говорите, что не надо мыть эту дичь, которую собака тронула своими зубами, соответственно, коснулась слюна ее. Но вы же говорите, что нужно мыть посуду, правильно? Слюна одна и та же, собака одна и та же. Как это так? Посуду нужно мыть, а это не нужно мыть? Хорошо. Что на это скажем? Хоть это и одна слюна, и одна и та же собака, все равно дичь мыть не нужно, если коснется собака своими зубами. А посуду нужно, если собака оттуда выпьет воду. Один раз нужно вымыть чем? Землей. Хорошо? Потому что Аллах, субхана ва та'аля, Он, который может в одних случаях одну и ту же вещь сделать вредной, а в других случаях что? Лишить ее вреда. Хорошо? Аллах, субхана ва та'аля, Он убрал вред от слюны собаки вот в этом случае, в случае охоты. Освободил рабов от вот этого вреда собачьей слюны. В этом случае, хорошо, в том случае, когда мытье будет что? Представлять собой сложность для рабов. Будет для них тягостным. А в тех случаях, когда это не тягостно, когда это не сложно, действует другой хуком, и Аллах, субхану тааля, все причины в его руках и действия их. Хорошо? В тех случаях, когда будет вредно, будет вред у этой слюны, и надо вымыть. Например, домашние ослы. Мы знаем, что сначала есть их было дозволено. Домашние ослы сначала были дозволены пищу. И в начале дня еще, до того, как пришло установление Аллаха субхану тааля о запрещенности поедания ослов, ослы были чем? Были халяль и были таиб. Хорошо, их мясо было благой пищей и было халялем. Тот же самый осел, уже его мясо, когда снизошел хуком запрет от Аллаха субхану тааля на поедание его еды, все, к вечеру уже стало это мясо харам и стало наджас, стало наджасой, стало что? Скверной, стало отвратительным, хотя что? Это тот же самый осел, хорошо, то же самое мясо, что до тахрима запрещение, что после тахрима, но Аллах субхану тааля в его руках все, Хорошо. И поэтому Аллах Субхану Тааля, Он может что? Поставить препятствие и сделать так, что нечто не будет вредить в определенной ситуации, а в другой ситуации будет что? Вредить. Потому что мы говорим, все в руках Аллаха Субхану Тааля. И как бывает так часто, врачи мучаются, не могут вылечить какую-то болезнь, все там прилагают усилия, Аллах Субхану Тааля без всяких причин исцеляет этого человека. Потому что он, который создал человека, он, который всемогущий, он может убрать что? Ту болезнь, может убрать и вред, в данном случае, о котором мы говорим. Все вещи в руках Аллаха Субхану Тааля. Поэтому более правильное мнение в этом вопросе, в вопросе о том, мыть или не мыть, в вопросе мыть или не мыть, это мнение, которому отдал предпочтение шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахималлаху тааля, что не является обязательным мытье того животного, того мяса, которое схвачено собакой на охоте, потому что в этом есть трудность. Хорошо? Для людей, если человек хочет, моет. Хорошо? Вопрос сейчас не о том, что нельзя мыть, а о том, что не обязательно мыть. Хорошо? А теперь, если собака принесла животное, не трогала его, потому что мы знаем, что если собака съела это животное, значит, она охотилась что для себя, и тогда есть нельзя. Да? Если она принесла это животное, положила, мыть надо? Ваджиб? Не ваджиб, не обязательно. Но потом собака притронулась, после этого уже, после того, как принесла, притронулась своими зубами, своей слюной. Вот здесь уже надо мыть? Здесь уже надо мыть. Почему? Потому что в данном случае уже нет сложностей. Уже у тебя была возможность что? Защитить, охранять это животное, которое она принесла от прикосновения собаки. Правильно? Здесь уже нет сложностей. В отличие от охоты. Там ты не мог избежать того, чтобы она не коснулась своими зубами. Здесь ты мог избежать. Поэтому здесь и убрано что? Послабление. Поэтому убрано послабление. Поэтому в данном случае уже надо будет помыть. Следующий хадис. عن أبي ثعلب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. أبو ثعلب передает от пророка عليه الصلاة والسلام такие слова: если ты отправил свою стрелу в животное, хорошо, попал стрелой, потом это животное пропало, исчезло это животное, куда-то убежало, потом ты нашел это животное, то ешь его, если не испортился запах. Хорошо. Хадис, который передал Муслим. В хадисе Ади там сказано что? Что если человек попал стрелой в животное, потом животное исчезло, потом человек нашел его, хорошо, то тогда что? Если он нашел на нем только следы своей стрелы, или понятно, что его стрела, это она убила это животное, то можно есть. Да, это мы взяли из предшествующих хадисов. А здесь есть что? Еще одна оговорка. Еще одно дополнение. Сказано, ешь, если не испортился запах, если не появилось зловоние. То есть, если появилось зловоние, значит, что не ешь. То есть, здесь есть дополнительное условие к тому условию, которое есть в хадисе Ади ибн Хатима. Хадисе Ади ибн Хатима. Там только какое условие было? Чтобы не было другого следа, кроме следа твоей стрелы. Или, даже если след есть, ясно, что твоя стрела, это она, что убила это животное. Здесь есть дополнительное, что условие, помимо условия, которое есть в хадисе Адия. Поэтому, если мы после того, как попадем в животное стрелой, или тем, что заменяет сейчас стрелу, потом животное исчезло, потом мы нашли его. Можем есть? Да, можем. При каком условии? Если на нем нет иных следов, кроме следы, что нашей стрелы. Хорошо. И второе условие, чтобы не было зловония, чтобы не было зловонного запаха. Первое ясно. Почему? Потому что это будет шарт лихиль, да, то есть условие для дозволенности этого животного. Условие для дозволенности. Если нет этого условия, значит, не будет дозволено, что это животное. Оно будет считаться мертвечиной, будет считаться падалью. А второе условие, оно не является условием для дозволенности. Внимательно. То было шартлильхиль, то есть вообще условием для дозволенности этого животного. Убито ли оно стрелой твоей или не убито твоей стрелой? Если не твоей стрелой не убито, тогда это что? Джифа, это что? Падаль. Это условие не является для дозволенности этого животного, второе, да? Для дозволенности этого животного условием. То То есть это животное, оно да, халяль, оно чистое, оно не наджаса. Нет, то будет наджаса, если нет следа стрелы. Это не будет наджасой. Но вопрос, что появился запах. Хорошо. А раз появился запах, раз оно стало зловонным уже, то, возможно, принесет вред. Возможно, принесет вред, если поесть его. Поэтому пророк алейхиссалям и добавил это условие здесь. Первое условие, которое в хадисе Ади, в предыдущих хадисах, оно было условием для дозволенности вообще. Либо халяль, либо что? Харам и наджаса. Хорошо? Понятно? Если нет условия, значит харам и наджаса. Здесь условие какое? Не означающее, что это животное, если не будет условия, будет что харам само по себе. Да? Или что наджаса. Нет. Будет чисто. Но вопрос в том, что из-за зловония или зловония показали того, что есть, значит, животное уже будет вредно. Хорошо? То есть понятна разница между тем и этим условием. То есть в этом случае, если человек нашел следы своей стрелы, понятно, что оно умерло от этой стрелы и так далее, мы говорим, это животное, оно тагир, оно чистое. Хорошо? А первое, оно что будет? Будет что? Наджаса. Потому что оно будет мертвечина. Хорошо? И во втором случае, когда он нашел следы своей стрелы, да, но есть зловонный запах, запрещено из-за чего? Из-за того, что он наджаса? Нет, из-за того, что есть опасность вреда. Хорошо? Какие выводы из этого хадиса? Во-первых, если животное, на которое охотился человек, после того, как он попал в него, оно исчезло, убежало куда-то, а потом человек нашел его, то тогда можно ему есть это животное, если только оно не приобрело зловонный запах. Другой вывод из этого хадиса, что значит, нельзя есть мясо со зловонным запахом. Нельзя как? В шариате мы знаем, что есть два вида нельзя. Нельзя харам и нельзя макрух, нежелательно. В данном случае что? Харам или макрух? Если зловоние сильное уже, тогда мы скажем, что? Что есть нельзя. Если какое-то легкое, хорошо, особенно представьте, что раньше, в прежние времена, и особенно если это Аравийский полуостров, где очень жарко, конечно, какой-то запах может появиться незначительный, хорошо. Поэтому если незначительный запах, значит, еще мясо не изменилось до такой степени, что он будет причинять вред, значит, не будет харам. Понятно? То есть будет тогда что? Просто нежелательным. А если уже зловоние сильное, тогда это будет харам. Тогда нельзя. Как убирается это зловоние легкое, которое появляется? Готовится это животное. Если запах уходит, хамдурилля. Хорошо. Если же запах все равно остается, это тогда, значит, нельзя есть это мясо. Какие выводы еще из этого хадиса? Стремление исламского шариата к сохранению и обереганию здоровья людей. Пророк алейхиссату сам говорит, «Малям юнтин», если не появился зловонный запах. Отсюда мы делаем вывод, что человек, он обязан, его обязанностью является оберегать свое здоровье. Человек не имеет права сказать, «Я свободен, мое тело, мое здоровье». Хорошо, хочу... Делаю то, что вредит моему здоровью, хочу, не делаю то, что вредит моему здоровью. Что мы ему скажем? Нет, не так. Ты не свободен. Не так хочу, делаю, хочу, не делаю. Потому что твое тело – это амана. Это амана. Это доверенное тебе Аллах Субхана ва Тааля. Поэтому обязанностью твоей является следить за ним наилучшим образом. «Валя тактулу анфусакум», Аллах Субхана ва Тааля говорит, «не убивайте самих себя». И пророк алейхиссалату вассалям сказал, «Ля дарар валя дирар». Нет вреда и нет взаимного причинения вреда. Аллах Субхану Таля даже убрал одно из важнейших условий для действительности намаза. Из-за чего? Для того, чтобы человек не повредил своему здоровью. О чем говорится? Об условии очищения водой перед намазом. Это важнейшее условие очищаться водой, тагара, водой. Из важнейших условий для намаза. Но если есть опасность, что это повредит человеку, тогда исламский шариат заменяет это очищение, даже если это очищение джанаба, состояние джанабы, заменяет это что? Другим очищением, очищением песком, очищением землей. Потому что нам приказано оберегать что? Свое тело и свое здоровье. И поэтому даже человек, который оказался ситуации, когда он вынужден есть то, что есть харам вообще. То есть, когда нечего больше есть, кроме свинины, например, или мертвечины. Если он не поест, то он умрет. Что, у человека есть выбор не есть? Можно сказать ему, ну, я не хочу есть, я лучше умру, но не буду есть свинину, например. Что мы скажем ему? Нет. Человек что должен? Должен, но в той степени, в которой спасет его от смерти здесь. Потому что это значит, если он откажется есть, значит, он подвергнет себя самоубийству. Это будет уже самоубийство. Следующий хадис. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال سموا الله عليه أنتم وكلوا. Аиша сообщает о том, что люди сказали пророку, алейхиссалату вассалям, что вот некие люди приносят нам мясо, а мы не знаем, поминалось ли над этим мясом имя Аллаха или не поминалось. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, вы поминайте имя Аллаха и ешьте. Хадис, который привел имам Аль-Бухари. В другой версии сказано, «Вакану хадиси ахдин бикуфр». Эти люди, недавно принявшие ислам были, которые приносили мясо. То есть недавно только приняли ислам, и эта версия разъясняет причину вопроса, почему сподвижники спросили, можно есть мясо или нельзя есть мясо. Если бы они просто так спросили, люди приносят мясо, и они не знают, произносилось ли бисмилля или не произносилось ли бисмилля, если бы они просто так спросили, то это было бы что? Это было бы уже чрезмерствованием в религии, это было бы излишествованием в религии. Именно причина вопроса-то была в чем? Что эти люди, которые приносили мясо, недавно приняли ислам только. Могли не знать, что тасмия, то есть бисмилля, перед закладыванием является обязательным. Поэтому у человека, которому приносилось это мясо, что возникало сомнение. Некоторые уляма приводят этот хадис в качестве доказательства на то, что тасмия не является условием для закалывания. То есть, если даже не произнесено бисмилля, то есть можно. Они говорят, потому что пророк, алейхиссалям, сказал сумму антум ва кулу. Вы говорите бисмилля и ешьте. Хорошо? Несмотря на то, что люди, которые спрашивали, они сомневались в том, произносили ли те, которые резали бисмилля или нет. Пророк, алейхиссалям, сказал, говорите вы бисмилля и ешьте. Это сомнение у этих людей было в чем? В наличии шартуль хиль. То есть условия чего? Дозволенности этого. Если бы это было действительно шартуль хиль, то есть условием для дозволенности, тогда это сомнение бы, его наличие, сделало бы недозволенным эту еду. А пророк, алейхиссалям, им сказал, вы говорите бисмилля и ешьте. Поэтому эта группа ученых говорят, значит, что бисмилля не является шартом. Хорошо? Не является условием для дозволенности приема пищи. Однако в этом хадисе нет доказательства на это мнение на самом деле. Хорошо? Во-первых, почему? Во-первых, какая есть возможность здесь? Возможность есть, что Пророк ﷺ не сказал им, что это не условие дозволенности. Хорошо? А сказал им, что основа в действии, которая производится тем, кто делает эти вещи, да, кто режет мясо, основа здесь, что это сделано правильно. Хорошо? То есть, если есть те, которые режут, и они приносят вам, мусульмане, хорошо, то основа здесь, что это было сделано правильно. Хорошо? Это не означает этот хадис, что бисмилля не является шартом, не является условием. Кроме того, у нас есть другие хадисы, которые указывают на то, что бисмилля является шартом, условием для дозволенности зарезанного животного, его мяса. Итак, что мы скажем? В шариате есть такое правило. Хорошо, в шариате есть такое правило, что если есть два довода, один довод, который указывает четко на что-то и является мухкам, другой довод, который не указывает четко, хорошо, и является мутащабой, в нем есть что вероятность того или этого, тогда отдается предпочтение какому доводу? Доводу мухкам. Доводу мухкам. У нас есть сейчас тексты, которые не допускают никакой иной возможности, указывают нам четко, что бисмилля обязательно нужно произносить, иначе будет еда что недозволенной. Правильно? То есть мясо будет недозволенным. Этот текст, этот хадис, он допускает два варианта. Хорошо, возможно, тот вариант, о котором говорят эти ученые. Хорошо, а другой вариант, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не отменил, не сказал, что басмала это не шарт, не условие для дозволенности, а просто указал этим людям на что? На то, что животные, если зарезано этими людьми, основа в которых дозволено, то основа значит в их действии что? Саляма, то есть, что действие совершено правильно. На это указывает хадис. Значит, этот хадис у нас будет что? Муташабих. Может указывать на то и может указывать на это. А те хадисы четко указаны на то, что басмаля, произнесение ее обязательно. Правильно? Значит, мы должны муташабих отнести куда? К мухкам. То есть, тексты, которые неоднозначные, вести их к каким текстам? Обратиться к однозначным текстам. Значит, мы скажем, что тасмия, то есть произнесение басмаля перед резанием является обязательным. Является обязательным. Поэтому, значит, отдать нужно предпочтение какой возможности в этом хадисе. Что имеется в виду в этом хадисе? Что пророк, алейхиссалату вассалям, разрешил людям есть это мясо, потому что резание этого мяса было произведено кем? Людьми, которые делают это, хорошо, и чье мясо в основе своей дозволено. А значит, аль-асаль фима вака мин ахлии, то есть основа в действиях, совершенных теми, кто совершает эти действия, как мясники какие-то и так далее, основа здесь какая? Что оно произведено правильно, пока не выяснится, что это действие было произведено неправильно. Понятно? Так, какие выводы из этого хадиса? Первый вывод из этого хадиса, то, что является условием тасмия, то есть произнесение басмаля перед резанием животного. Где в этом хадисе доказательства? То, что сподвижники, они спросили пророка, алейхиссалату вассалям, об этом. Можно ли есть такое мясо? Это значит, что у них было знание об этом. Что было уже, это знание стало каким прочным среди них. И они знали о том, что если не произнесено басмаля, значит такое мясо, что? Не принимается в пищу. Иначе они бы не спросили. Это первый вывод. Второй вывод. Набожность сподвижников, то есть их вара. Спросили этот вопрос, который действительно сложный вопрос и непонятный вопрос, это указывает на их набожность, на то, что они боялись совершить нечто, запрещенное Аллахом Субхана ва Тааля. Набожность – это признак праведных. Признак праведных. В чем заключается вара? Набожность в том, что человек оставляет то, что может принести вред для ахира. Хорошо? Если человек оставляет то, что может принести вред для него, ему в вечной жизни, то тогда это будет называться как вара. Если же человек оставляет то, что не принесет ему пользы в вечной жизни, то это называется как зухд. Зухд. Да? Зухд поэтому выше, чем вара, чем набожность. Другой из этого хадиса, что если действие совершено людьми, которые обычно совершают это действие, то тогда не нужно спрашивать их об этом действии, как они его сделали. Основа здесь, как мы уже сказали, что действие произведено правильно. Что действие произведено правильно. Аль-асль ас-саляма. Это еще одно правило. Тоже важное в этом вопросе. А если здесь основа правильность, что было оно правильным, то тогда спрашивать про это, а как ты сделал, это уже будет что? Через место. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, высказал порицание этим людям. Хорошо, как бы в форме порицания. И сказал пророк, алейхиссалату вассалям, вы сами говорите басмаля, ешьте. Хорошо, то есть вы не отвечаете за действия других в данном случае. Они сами отвечают за свои действия, не вы отвечаете. Вы отвечаете за свои действия, поэтому вы говорите басмаля. От вас сказать басмаля, когда вы едите и потом ешьте. Другой вид из этого хадиса – ваджиб, вуджуб, обязательность произнесения басмаля перед едой. Сумму антум вакулу сказано. То есть вы говорите басмаля и ешьте. В этом вопросе тоже есть разногласия среди уляма по поводу того, является ли произнесение басмаля, бисмилля перед едой и питьем фардом, ваджибом или является желательным. Есть уляма, которые говорят, что это желательно, а другие уляма говорят, что нет, это ваджиб, это обязательно. Правильное мнение какое? Что это ваджиб? Что это обязательно? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, приказал делать это даже маленькому мальчику. Это кому? Умар ибн Аби Салама сказал ему: «Я гулям, саммилля». О, мальчик, говори бисмилля перед едой, говори бисмилля. Кроме того, если человек оставляет произнесение бисмилля перед едой, значит, с ним будет участвовать в этой трапезе кто? Шейтан. Самый ярый враг. Это тоже указывает нам на что? На обязательность произнесения бисмилля. Если человек произносит бисмилля, это бисмилля становится щитом, защитой крепкой от шейтана и от участия его в этой еде, в приеме этой пищи. Поэтому правильное мнение, что говорить бисмилля перед едой, это ваджиб, это обязательно. Если человек скажет: а если я забыл сказать бисмилля перед едой, что тогда делать? Тогда мы скажем: как только вспомнишь, тогда скажи бисмилля. А еще лучше скажи так, как учил пророк, алейхиссалату вассалям: бисмилля и ауалаху ва ахираху, бисмилля в начале и конце. Хорошо, и потом продолжай еду. А если человек ел, и так и не вспомнил, что нужно сказать бисмилля, и только когда уже закончил еду, потом вспомнил, тогда что? Тогда мы скажем: скажи альхамдулилля. Тогда скажи альхамдулилля, потому что уже время бисмилля прошло. Хорошо? Аллах субхану ва тааля сказал в Коране, сура Бакара: «Раббана ла туахизна инна сина авахтана». «О Господь наш, не взыскивай за нас, если мы забыли или ошиблись». Если ты забыл, то нет на тебе греха. Следующий вывод из этого хадиса. Этот шариат, он является шариатом облегчающим, а не усложняющим для людей. В чем облегчение, одно из облегчений шариата? Что от нас не требуется спрашивать о действии других. Хорошо? Если бы от нас требовалось спрашивать о действии других, в этом была бы большая тягота. Такой пример. Например, мы видим мясо на рынке, продает человек. Если бы нам надо было выяснять историю этого мяса, представьте себе, кто зарезал, намаз совершает, не совершает. А когда резал, бисмилля говорил, не говорил. А когда он резал кровь, он спускал или не спускал? Хорошо. А это ты хозяин этого мяса? Или другой хозяин этого мяса? То есть он хозяин или нет? Имеет ли он право продавать тебе сейчас? Не имеет права продавать он тебе. Хорошо, а тот, который хозяин теперь, ты просто от него продаешь. Он, который хозяин, он откуда взял это животное? Он купил? Он купил? Он хозяин? Да, хозяин, он купил. А у того, который купил, он владел им, когда продавал? Или не владел, когда продавал? Или он продал то, что ему не принадлежит? Так Шейх Усаймин говорит, можно дойти вообще в вопросах до первого животного для резания, который создал Аллах Субхану ва Тааля, так выясняя. Из милости Аллах Субхану ва Тааля, что фи'лю гайрина, действие, которое не наше действие, на нас не возложена ответственность за это действие. Хорошо? Или, как мы сказали, основа в действии тех, кто совершает это действие. Компетенцию, которая входит в совершение этого действия, основа там, что правильность. Если только не выясняется, что есть нарушение. Поэтому возникает вопрос, говорит Шейх Усаймин, по поводу того мяса, которое привозится к нам из-за границы. Должны ли мы спрашивать, кто зарезал или нет? Если, говорит он, оно прибывает, это мясо, из таких стран, где, может быть, зарезали его те, чье мясо дозволено, а может быть, зарезать те, чье мясо не дозволено, тогда да, тогда должны спрашивать, кто зарезал. Если говорят, что зарезали Ахлюль Китаб, должны ли мы спрашивать, как зарезали? Шейх Усаймин говорит, нет. Мы не должны спрашивать, говорили ли они бисмилля, или произнесли они имя Масиха, алейхиссалам, или чье-то еще имя. Это мы все уже не должны спрашивать. Если сказали Ахлюль Китаб, уже мы что, не должны спрашивать, говорили ли они имя Масиха, или они говорили бисмилля перед этим. Раз для нас выяснилось, что это мясо, зарезанное теми, чье мясо нам дозволено, тогда уже мы и не должны спрашивать, как зарезали, говорили ли они бисмилля или нет. И эти вопросы уже будут считаться, говорит Шейх Усаймин, из разряда танаттуа, то есть чрезмерства. Вопрос, если мясо поступило, приехало из какой-то страны, где есть Ахлю-Китаб и есть в этой стране мушрики. Тогда вопрос задается, кто зарезал. Хорошо? То есть, или это китабиюн, то есть Ахлю-Китаб, или это мусульмане зарезали. Потому что даже, говорит он, в странах коммунизма тоже есть мусульмане, которые режут, как полагается. И если скажут, что зарезали мусульмане или зарезали Ахлю-Китаб, все это становится халяль. Хорошо? А если неизвестно кто, зарезали ли это Ахлюль-Китаб, или зарезали это мушрики, буддисты там и так далее, то есть страна, в которой есть и такие, тогда как? Тогда ориентироваться нужно на то, что является большинством в этой стране. Хорошо? То есть в основном как в этой стране? В основном кто там? И в основном как режут? Хорошо? На это ориентируются тогда. Понятно? На это ориентируется тогда. В одной из фетв Шейх Усаймин рахимаху тааля приводит слова фатихов, что если ты нашел какое-то зарезанное животное, выброшенное в каком-то месте, в таком месте, где большинство жителей таковы, что их мясо дозволено, то тогда это мясо халяль. Хорошо? Тогда мясо халяль. То есть в таком случае можно есть. Хотя, конечно, говорит он, ближе, если человек оставит и не будет есть. Но это уже вопрос другой. Это вопрос вора. Вопрос чего? Набожности. Но сказать харам нельзя. Хорошо? Понятно? То есть хукм здесь на основе того, как в основном. Как в основном там. Дальше. Если кто-то скажет, говорит шейх, рахимаху тааля, что сегодня Ахлюль-Китаб, в наше время, в основном это атеисты, которые не веруют иманам, верой Иса, алейхиссалам. Они не верят в Иису, или верой в Мусу, хорошо, не веруют. Они в основном это атеисты. Что тогда сказать? Это и слова некоторых уляма тоже, хорошо, что это не те Ахлюль-Китаб, не те люди Писания. Что на это ответить? Даже если так, хорошо, даже если так, все равно они себя относят к иудеям и относят себя к христианам. Верно? Верно. А раз так, значит их мясо дозволено. Значит их мясо дозволено. Даже если они мушрики, их мясо дозволено, если они относят себя к христианам или иудеям. Удивление на лицах, да? Если они относят себя к христианам, говорит, я христианин, я православный. Или говорит, я иудей. Хорошо? И режет мясо. Там уже как у него, что у него в сердце, как он там верит, как полагается у них там верить, или соблюдает ли он их там обряды, как полагается, или не соблюдает. Это уже не наш вопрос. Или кто-то думает, что они во времена пророка, алейхиссалям, были верующими. Разве они тогда не были такими же мушриками? Разве Аллах Субхану говорит про них, что они те, которые не веруют в Аллаха и в судный день? Они и тогда такие были. Хорошо. Аллах Субхану говорит в суре Аль-Маида, وَطَعَمُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَمُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. Еда тех, которым дано Писание, дозволена вам. Еда, то есть мясо, хорошо, дозволена вам. И ваша еда дозволена им. И в той же суре Аллах Субхану Тааля говорит, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ. Неверные те, которые говорят, Аллах ثَالِثُ ثَلَاثَ, Аллах один из трех. В той же суре Аллах Субхану Тааля говорит, что они кафиры, они неверные. Что изменилось? Аллах Субхану говорит, что они кафиры. И в то же время в этой же суре Аллах Субхану говорит, что их забаих, то есть мясо, которое они режут, дозволено. Почему? Потому что они относят себя к этой религии. К Ахлюль-Китаб. Раз они остаются на этой религии, хорошо, значит, их мясо дозволено. Относят себя к ней. Здесь вопрос не веры или куфра. Они, только потому, что они остались после того, как пророк, алейхиссалату вассалям, был отправлен Аллахом, субхана ва тааля, к жителям земли, а они остались на своих религиях, только из-за этого они уже неверные. Хорошо? Они уже из-за этого куфар, являются неверными. Только потому, что они отказались входить в ислам. Поэтому здесь вопрос дозволенности мяса, это не вопрос куфра или имана. Вот тогда они были такие, поэтому можно, а сейчас они стали кафиры и нельзя. Нет. Здесь вопрос не вопрос куфра и имана. Даже если они будут исполнять свои обряды, обряды своей религии, все там постулаты, вероучения, их на 100%, христианство соблюдать на 100%, или иудаизм соблюдать на 100%, все равно они после того, как отправлен Мухаммад, алейхиссалям, после его прихода являются кем? Являются неверующими. Поэтому вопрос здесь не в том, кафир он или верующий он. Хорошо? Вопрос здесь, относит себя к Ахлюль-Китаб или не относит себя к Ахлюль-Китаб? Если относит себя к Ахлюль-Китаб, его забиха, то есть его мясо, которое он зарезал, становится дозволенным. Даже если он там отступает от своей религии, там не соблюдает какие-то нормы их и так далее. Понятно? Следующий вывод из этого хадиса, что человеку не следует зажимать себя в вопросах, где Аллах Субхану Та'аля и его посланник дали послабление. Где Аллах облегчил, там не стоит что зажимать себя. Потому что это приведет к осложнениям, к тяготам для человека. И это относится как к выяснению хукма. Тут не нужно проявлять, что выяснение хукма, вот это излишество и чрезмерство, где Аллах Субхану Та'аля не установил этого. Также это относится и к действиям, к применению действий. Тоже не нужно. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, передан от него, от пророка, алейхиссалату вассалям, что вы не усложняете для себя, не проявляете чрезмерную для себя строгость, иначе Аллах, Субхану Та'аля, усложнит для вас. Не усложняйте, иначе Аллах усложнит. Будь то хукм или будь то применение хукма. В применении хукма, например, некоторые люди проявляют во время тахара, взятия омовения, допускают это усложнение, усложняют для себя, проявляют чрезмерство. Или в произнесении слов, которые произносятся в намазе, или действий намаза. Усложняют для себя. Хорошо, и тогда Аллах Субхану усложняет для них. Вместо того, чтобы мыть руку 3 раза, человек моет 6 раз руку. Усложняет для себя в этом действии. Или, например, читает Коран, когда усложняет для себя в таджвиде. Так произносит букву Ха, что думает, сейчас человек захлебнется, подавится, закашляется. Так он мучается, так хорошо, пытается так произнести ее, что думает, что человек сейчас что-то с ним случится. Или калькаля, так он произносит, человек говорит сейчас, как будто бы он сотрясает ногами землю. Так вот. Или какие-то другие правила таджвида. Чрезмерствует в этом. Чрезмерствует в этом. То есть переходит рамки, установленные Аллахом Субхану ва Та'аля. Если человек усложняет, то Аллах Субхану усложняет для него. Поэтому Ибн Масуд, когда он описывал сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям, сказал, что они меньше, чем кто-либо из людей, обременяют ненужным себя и других. То есть текеллюф, это обременение, неестественность у них меньше, чем кого-либо. Хорошо, из людей. Ни в действиях, ни в применении, мы сказали, хукмам. И если человек, он вот так вот усложняет для себя, тогда Аллах Субхану усложняет для него в хукме. Если это было при жизни пророка, алейхиссалату вассалям, или во время, вернее, ташрия, тогда Аллах Субхану Та'аля может сделать обязательным то, что не является обязательным. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, и прекратился с подвижниками делать намаз тарауих. Почему? Потому что они так стремились совершать намаз тарауих вместе с пророком, алейхиссалям. Пророк, алейхиссалям, испугался, что усложнять люди для себя. Аллах, Субхану Та'аля, сделает для них это ваджибом, фардом. Потому что люди усложнят это для себя. Или Бену Исраиль. Смотрите, Бену Исраиль. Аллах, Субхану Та'аля, приказал им зарезать корову. Все просто. Возьми, зарежь корову. Все, что от тебя требуется. Если бы это сделали, все очень просто. Они сказали, нет, «Удуляна раббака юбейниляна маги». Нет, обратись для нас к Аллаху, к твоему Господу, пусть нам Он разъяснит, какая должна быть эта корова, что за корова, хорошо, какого возраста и так далее. Какой пришел ответ? Муса, алейхиссалям, сказал, Аллах, Субхану Та'аля, говорит, «Ля фаридун валя бикр, авану бейна залик». Она не старая какая-то, и что, и не молодая, средняя. «Фаф'алю ма ту'марун». Делайте, что вам приказано. Все, не проявляйте чрезмерства. Не усложняйте для себя. Делайте, что вам приказано. Но они этого не сделали. Второй вопрос. Какой цвет теперь? Теперь нужно какой цвет выяснить? Пришел ответ. «Инна бакаратун сафра». Это корова желтая. Смотрите, уже усложнение идет Аллах Субхану Та'аля. Они усложнили себя, Аллах Субхану Та'аля усложнил им. «Инна бакаратун сафра» – это корова желтая, не просто желтая. «Факлюн лаунуха» – Аллах Субхану сказал. То есть золотистого цвета. «Тасуру назирин» – радует смотрящих на нее. три уже добавлено, то было одно только. Средняя корова, ни старая, ни молодая, режьте. Здесь уже пришло три им требования. Во-первых, должна быть желтая, не просто желтая, золотистого цвета. Третье, что радует смотрящих на нее. И этого им показалось мало. И здесь не остановились. Они усложняют, Аллах Субхану усложнил им. Если бы, когда Муса алейхиссалям сказал, «Ифалю мату мару», делайте, что вам приказано, не сделали, это все, все бы закончилось. Нет. А здесь они опять же, смотрите, проявляют заносчивость и ослушание. Они говорят, «Одуляна раббака юбэй ляна махи». Нет, обратись к твоему Господу, пусть нам разъяснит, какая она. «Инналь бакара ташаба алейна». Что-то нам не ясно, какая это должна быть корова. Хорошо. То есть, субханаллах, понимание, как говорит шейх, умы камень. Хорошо. وَإِنَّ إِنْشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. Тогда мы, иншаллах, если пожелает Аллах, тогда мы будем делать правильно. Хорошо. И то они еще не уверены это. Может, еще дальше спрашивать. إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّ بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا. Аллах, субхану тааля, говорит, эта корова должна быть такая, которая утруждается работой, пашет землю или поливает посевы. Мусаллама, то есть нет у нее недостатков. Хорошо? Целая, нет у нее никаких недостатков. Нет никаких айб, пороков нет. И после этого опять они, которые себя ставят на роль судей. Не Муса здесь, выносящий решение, алейхиссалям. Хорошо? А они говорят, «Аль-ана джи'та биль-хак». Вот только теперь ты принес истину, говорят они. Они вынесли решение, где хак, где истина, где не истина. «Фазабахуха ва макаду яфалюн», сказано. И зарезали они ее, а могли вот-вот, что, не сделать этого. Так человек, если он усложняет для себя, тогда Аллах, субхану тааля, усложняет для него. Если это время ташрии, то есть, когда устанавливается шариат, не спосылается, тогда вот так вот, что Аллах, субхану тааля, делает сложнее хукмы, да, для людей. Если это после этого, после времени ташрии, когда заканчивается время ташрии, тогда человек, происходит так, что человек сам для себя вменяет в обязанность то, что Аллах Субхану не сделал для него обязанностью. Например, человек думает, что у него на конце одежды где-то есть наджаса. Потом думает, нет, сейчас значит, помою на всякий случай. Вдруг действительно есть. Ладно, мой. Потом думает, нет, все-таки помою еще дальше, помою еще. Не останавливается, пока всю одежду не помоет. Этот человек усложняет для себя. Аллах Субхану усложняет для него. Вообще в вопросе васваса, в вопросе вот этой мнительности в религии много удивительных вещей можно услышать. Нет, прерви это васваса, прерви эту мнительность, возьми то, что легче здесь, Аллах Субхану тааля облегчит для тебя. Поэтому этот хадис, он является основой в чем? В том, что человеку не следует усложнять для себя и спрашивать о действии другого, если это действие совершено теми, кто уполномочен его совершить. Хорошо. Основа здесь будет что? Что это действие выполнено правильно. Что оно действительно. Если это действительно, что не выяснилось, что там есть нарушение. Понятен этот вопрос? И на этом мы закончим сегодняшний урок. Саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.